Сафское государство – одна из величайших цивилизаций древности, основанная в XI веке до новой эры в Южной Аравии. В священном Коране приводятся подробные сведения о пророке Сулеймане и царице Сафской. Но наряду с этим в Коране содержится и еще одно повествование о народе Сабы, где перед нами предстает картина великой кары Всевышнего, обрушившейся на этот народ. Древнейший из сохранившихся источников, упоминающий о народе Сабы, это военные летописи времен правления ассирийского царя Саргона II, где Саргон, говоря об одноложных ему государствах, упоминает и о Сабском государстве. Эта запись – самый древний документ, предоставляющий информацию о периоде существования Сабы. Исторические источники, повествующие о сабиянах, ставят их наравне с финикийцами, чье государство отличалось высокоразвитой торговлей. Судя по всему, значительная часть торговых путей Северной Аравии была под контролем сабиян и финикийцев. Сабияне были известны как народ с высокоразвитой культурой и архитектурой. В письменах сабских правителей преобладают такие слова, как «пожертвование» и «строительство». Марибская плотина, руины которой сохранились в пустыне и по сей день, является одним из важных свидетельств высокого технологического уровня развития сабской культуры. Благодаря этой плотине, чуду инженерной мысли, посреди пустыни возник изобилующий зеленью оазис. Столицей государства, в состав территории которого входила плотина, был город Мариб, достигший своего расцвета благодаря удачному стратегическому и географическому положению. Столица располагалась близ реки Атхана. Воспользовавшиеся этим сабияне еще в пору зарождения своей цивилизации возвели здесь плотину и стали заниматься поливным земледелием, благодаря чему был достигнут очень высокий уровень благосостояния. Мариб славился когда-то как один из самых красивых городов своего времени. Даже древнегреческий историк Плиний, любивший путешествовать в этих местах, часто восхвалял здешние края, поражаясь обилием зелени. Марибская плотина была сооружением высотой в 16, шириной в 60 и длиной в 620 метров. По расчетам инженеров, плотина позволяла осуществлять одновременное орошение двух обширных площадей земли по обеим сторонам столицы. В каменных письменах сабиян эти долины упоминаются как Мариб и Две долины. приведенное в Коране выражение «два сада справа и слева», возможно, также указывает на роскошные сады и виноградники этих долин. Благодаря плотине и оросительным сооружениям район стал самой плодородной частью пустынного Йемена. Археологические данные и исторические факты полностью соответствуют содержанию аятов Корана. Народ, который не внял предупреждением посланного к ним пророка и проявил неблагодарность за дарованное им Аллахом благо, в итоге был повержен великим бедствием. В поселении сабейцев было знамение – два сада с правой стороны города и левой. И было им сказано: «Вкушайте из удела, дарованного Господом вашим, и возблагодарите Его. Страна ваша прекрасна, Господь милосерден». Но они ослушались, и мы наказали их прорывом плотины, и взамен двух прежних садов дали два новых с горькими плодами, тамариском да лотосами кое-где. Так покарали мы их за то, что они не уверовали. Разве мы караем кого-либо, кроме неблагодарного? Народ Сабы жил в щедром и благодатном крае, утопающем в зелени садов, поражавших своей красотой. Высокий уровень благосостояния обеспечивался также и пересекающимся в городе торговыми путями, что делало Мариб одним из известнейших торговых центров древнего мира. Народу Сабы, живущему в стране со столь благоприятными условиями, следовало бы питаться уделом своего Господа и лишь возносить ему свое благодарение. Но, увы, как гласит аят, они предпочли уклониться от благодарения Всевышнего. И за это были лишены своего благосостояния. Колоссальное наводнение затопило всю страну. Роскошные сады и угодья Сабиян в одно мгновение остались под водой. Наказание, ниспосланное на Сабиян, упоминается в Коране как «Селюль-Арим». Это выражение Корана одновременно указывает и на то, каким именно образом произошло наводнение. Ибо слово «Арим» в переводе с арабского означает «плотина», а словосочетание «Селюль-Арим» выражает «разлив» или же «наводнение», вызванное прорывом плотины. Автор книги «И все же Библия была права», археолог Вернер Келлер, христианин по вероисповеданию, констатирует, что это наводнение произошло в точности в соответствии с описанным в Коране, и пишет: «Факт существования когда-то такой плотины, ее разрушения и нанесения урона целому городу-государству, несомненно подтверждается, так что события, упомянутые в Коране, об обладателях садов в действительности когда-то имели место. Плотина, которая была, пожалуй, главным источником благосостояния и процветания Сабы, стала и причиной гибели неблагодарного народа. После бедствия, вызванного прорывом плотины, район стал превращаться в пустыню, а с исчезновением плодородных угодий сабияне лишились и главного источника своего дохода. Народ, не ответивший призыву своего Господа уверовать и вознести ему хвалу, отказаться от гордыни и превознесения, впоследствии был наказан подобным бедствием. Серьезный урон, нанесенный наводнением, привел страну в состояние полного развала. Люди стали покидать свои жилища и переселяться на север Аравии, в Мекку или Сирию. Мариб, в котором когда-то проживал народ Саба, превратился лишь в безлюдные руины и, несомненно, являет урок всем тем, кто, вознесясь в невежественной гордыне, совершает ту же ошибку. Древний Египет – одна из древнейших культур в истории цивилизации. Возникновение письменности еще в третьем тысячелетии до новой эры, использование вод Нила, благоприятные природно-географические условия, защищавшие от нападений извне – все это внесло значительный вклад в развитие культуры египтян. Конечно же, основу египетской цивилизации составляло одно из величайших чудес природы – река Нил. Благодаря живительной влаге реки, пересекающей практически весь африканский материк, египтяне могли заниматься земледелием круглый год, независимо от сезонов дождей. Вот что говорит по этому поводу историк Эрнст Гомбрих. Африка – жаркий континент. Дождей здесь не бывает месяцами. Поэтому большинство районов этого огромного материка предрасположены к засухе. Местность покрыта песчаными барханами, не исключение и Египет. В самом Египте также выпадает мало дождей, но там в них нет особой нужды, так как через всю эту страну протекает река Нил. Контроль над Нилом, имеющим столь важное стратегическое значение, означал контроль и над самым главным источником торговли и земледелия. И древние египетские правители установили свое влияние над Египтом именно таким путем. Позже правители Египта стали именовать себя фараонами. Однако эта высокоразвитая культура была основана на политеистических культах и поклонении фараонам. В силу присущего древним египтянам ярого консерватизма, они не желали отрекаться от своих заблуждений и неправедных верований. Народ Древнего Египта оказался под сильным влиянием природно-географических условий своей страны. Место расположения Египта надежно защищало страну от внешних агрессий. Египет был окружен пустынями, горами и морями. Для нападения на страну существовало только два пути, и охрана этих мест не представляла для египетской армии никакого труда. Таким образом, египтяне оставались изолированными от других стран. Однако время превратило эту изоляцию в слепую одержимость. Египтянам стали чужды все новшества. В вопросе веры также царил полный консерватизм. Вера в загробную жизнь занимала главное место в древнеегипетских поверьях. Египтяне верили в жизнь души после смерти тела. Согласно их учению, душа почившего представала перед судом, на котором устанавливались весы, призывались свидетели и взвешивались добрые и злые деяния души. Главное решение выносилось Богом судьей. Те, у которых преобладали добрые деяния, перемещались в благодатную обитель, где они пребывали в счастье и довольстве. Души же тех, чьи грехи перевесили их добрые дела, обрекались на вечные муки. Невозможно не заметить параллели между поверьями египтян и религией единобожия в вопросе загробной жизни. Это говорит о том, что религия истины и призыв к прямому пути дошли и до древнеегипетской цивилизации. Но со временем истинная вера была искажена и, как следствие, превратилась в религию многобожия. Известно, что в Египет периодически посылались пророки, которые призывали людей к признанию единства Аллаха и поклонению Ему. Одним из них был пророк Юсуф, в библейской традиции Иосиф, чья жизнь подробно описана в Коране. Сыновья Израилевы переселились вместе с пророком Юсуфом в Египет и обосновались там. Но после смерти достопочтимого пророка Юсуфа для сыновей Израилевых началась эпоха рабства, которая завершилась только с посланием к ним Всевышним пророка Мусы и с последующим его исходом из Египта вместе с сыновьями Израиля. Египетские фараоны были агрессивны и деспотичны. Возвращенные политеистической иерархией, они наделяли себя божественным статусом, заставляя народ относиться к ним как к богам. Однако в истории Древнего Египта известен один фараон, который пытался изменить существующее положение и настаивал на необходимости веры в единого Творца, за что был подвергнут гонениям со стороны влиятельных жреческих кругов Амона, а позже убит. То был фараон Аменхотеп IV, взошедший на престол в 14 веке до новой эры. В 1375 году до новой эры, когда Аменхотеп IV пришел к власти, он столкнулся с вековыми устоями консерватизма и подвергся сильным притеснениям, причиной которых было то, что он посмел изменить устои традиционной языческой религии Египта, объявил веру в единого Бога и внес коренные изменения в различные сферы общественной жизни. Однако знать столицы города Теба начала открытую борьбу с фараоном. Аменхотеп и его сподвижники покинули город Теб и поселились в другом районе. Здесь Аменхотеп IV дал себе новое имя – Ахенатон или Эхнатон, что означает «поклоняющийся единому богу Атону». По мнению Аменхотепа, бог Атон был творцом небес и земли, и это, возможно, указывает на то, что реформа религиозной системы, которую пытался провести Эхнатон, заключалась в принятии единобожия. После убийства Эхнатона власть вновь перешла в руки деспотичных фараонов. Прежняя традиционная политеистическая система вновь получила свое распространение, и все вернулось к прежнему устою. Столетием позже на престол взошел Рамсес II, который правил страной самый длительный период за всю историю Египта. Рамсес был тем самым фараоном, что когда-то угнетал сыновей Израилевых и попытался вести борьбу против пророка Мусы. Из-за присущего им консерватизма древние египтяне не желали отходить от своих языческих верований. К ним приходили увещеватели и посланники, которые призывали к поклонению одному лишь Аллаху, но фараоново племя вновь возвращалось к своей привычной, извращенной вере. Тогда Аллах послал пророка Мусу, увещевателем к народу Египта, к тому времени повергшему в полное рабство сынов Израиля и избравшему язычество вместо истинной веры. Миссия пророка Мусы заключалась в призыве египтян к религии истины, а также освобождении сыновей Израилевых из неволи, указав народу путь истинной веры. «Мы доподлинно провозгласили тебе для верующих людей повесть о Мусе и Фирауне. Воистину Фираун возгордился на земле египетской и разделил ее жителей на разные части сословия. Одних он ослаблял, убивая их новорожденных сынов и оставляя в живых новорожденных женского пола. Воистину он был из тех, кто творил нечестие. Но нам было угодно оказать милость тем, кто был унижен на земле египетской, сделать их предводителями и наследниками богатств фараона, даровать им власть на земле и явить фараону, Хаману и их воинству то, чего они опасались. Следуя повелению Всевышнего, достопочтимые пророки Муса и Харун, в библейской традиции Моисей и Аарон, пришли к фараону и объявили ему волю Аллаха. Они также пожелали, чтобы фараон освободил сынов Израиля и отпустил их вместе с ним. Но религия истины, к которой призывал пророк Муса, лишала фараона так называемой божественной власти и ставила его в один ряд с простыми смертными. Кроме того, отпустив сынов Израиля, он лишился бы значительной части рабочей силы. Фараон категорически отверг призыв пророка Мусы. Он попытался обвинить посланников Аллаха в политическом заговоре, предъявив им обвинение в посягательстве на государственный строй. Ни фараон, ни его окружение не повиновались призыву Всевышнего Господа, переданному через достопочтимых пророков Мусу и Харуна. Не встали они и на путь истины. Они не намеревались отходить от заблуждений и религии своих предков. За что Аллах обрек их на бесчисленные беды? Фараон и его ближайшее окружение настолько фанатично предали себя языческому культу религии предков, что никак не могли согласиться с отречением от нее. Даже чудесные знамения, которыми Аллах наделил пророка Мусу, не наставили их на праведный путь. Как сказано в аяте, фараон заявил пророку: «Какие бы ты ни приводил нам знамения, чтобы заворожить нас ими, мы не уверуем». В ответ на это Аллах обрушил на них бедствия одно за другим, дабы привести их к вере через назидание. Сначала Египет постигла засуха, что повлекло за собой голод. «Мы поразили род фараона засухой и недородом. Быть может, они одумаются». Земледелие египтян основывалось на использовании вод Нила, благодаря чему погодные изменения не оказывали существенного влияния на урожай. Однако фараон и его окружение, возгордившиеся перед Создателем и отвергнув его пророка, навлекли на себя невиданное доселе бедствие. По всей вероятности, произошел резкий спад уровня вод в Ниле, и оросительные каналы, ответвляющиеся от реки, не смогли обеспечить поля необходимым количеством воды. Палящий зной уничтожил остальную часть урожая. Так фараона и египетскую знать внезапно настигло несчастье, никогда до того момента не виданное в истории Египта, ведь все надежды египтян всегда возлагались на Нил. Фараон, горделиво заявлявший своему народу: «О народ мой, разве не у меня власть над Египтом, и эти реки текут подо мной», был сокрушен и бессилен перед внезапным бедствием. Однако беды не ограничились лишь этим, то было только начало. Засуха и снижение уровня урожая сменились целым рядом других бедствий. Согласно Корану, за засухой последовал столь же внезапный потоп. На посевах развелись полчища саранчи и хлебной вши, резко размножились жабы, а в водах Нила вдруг стал развиваться неизвестный доселе вид ядовитого фитопланктона, так что вода окрасилась в цвет крови, а жители страны лишились источника питьевой воды, ибо вода стала опасной к употреблению. Но, несмотря на все новые и новые бедствия, фараон и его народ не извлекли для себя урок и не покаялись, но лишь продолжали превозноситься перед Аллахом, как и прежде. Однако это продолжалось недолго. Несмотря на все постигшие страну бедствия, фараон не признал могущества Аллаха. Всевышний Господь повелел пророку Мусе, чтобы он покинул Египет вместе с сыновьями Израилевыми. Пророк Муса и повиновавшиеся ему сыны Израиля отправились в путь. Но фараон не смирился с этим исходом и со всем войском пустился в погоню за народом. Он настиг их уже у морского побережья. Некоторые из сыновей Израилевых, увидев войско фараона, были охвачены страхом и стали упрекать пророка Мусу за то, что он принудил их к бегству, и теперь гибель их неминуема. Согласно текстам Торы, они сказали посланнику Господа так: «Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы будем работать у египтян? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Слабость, проявленная народом Израиля, так описывается в Коране: «Когда две рати увидели друг друга, последователи Мусы сказали: нас непременно настигнут». В то время как люди из его народа были охвачены страхом, пророк Муса сохранял спокойствие и веру в помощь Всевышнего, сказав своему народу: «Нет, не бойтесь, ведь со мной мой Господь, Он поведет меня по прямому пути». Вслед за тем Всевышний Аллах в очередной раз явил пророку Мусе свою помощь. О последующем развитии событий в Коране говорится так: «Тогда мы послали откровение Мусе: ударь своим посохом по морю. Он ударил, и оно разверзлось, и каждая часть его вздыбилась, словно гора. Потом мы приблизили к разверзшемуся морю рать фараона, а Мусу и всех, кто был с ним, мы спасли. Остальных же мы потопили. Воистину, во всем этом знамение, но большинство их не верило в это. Воистину, Господь твой великий, милосердный». Но когда фараон и его люди бросились вдогонку за народом Израиля по дну морскому, воды вдруг стали смыкаться над ними. Фараон, понимая, что настал его смертный час, взмолился ко Всевышнему и стал говорить, что теперь-то он уже точно уверовал в Аллаха. В Коране об этом говорится так: «Когда же на фараона низвергся потоп, он воскликнул: я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Израиля, и я из числа тех, кто предался Богу». Но раскаяние было слишком поздним. Всевышний не принял мольбы фараона. Он и его войско не избежали смерти и были утоплены сомкнувшимися водами. Коран гласит об этом. Аллах сказал: «Теперь ты уверовал, но раньше ты не повиновался нам и был нечестивцем. Сегодня же мы вынесем твое тело на берег, чтобы ты был знамением для последующих поколений. Воистину, многие люди пренебрегают нашими знамениями». Аллах покарал их и потопил за то, что сочли они ложью его знамения и пренебрегли их. Вслед за гибелью фараона сыны Израиля вышли в путь к землям, обетованным им Всевышним Аллахом. «Мы даровали в наследие тем, которых считали слабыми, края восточные и западные на земле. Благословили мы эту землю, и сбылось слово прекрасное Господа твоего, данное сынам Израиля, за то, что они были терпеливы». Согласно археологическим фактам, которые мы рассмотрели в этом фильме, данные исторических и археологических источников, повествующие о народах, упоминаемых в Священном Коране, в очередной раз доказывают, что Коран есть откровение Всевышнего Господа. Человек уже остается извлечь из участи этих народов урок назидания и совершать в жизни то, что приблизит его к Аллаху. Только так он может надеяться на то, что милостью Господа он окажется в последующей жизни среди тех, кто обретет вечное спасение и рай Всевышнего Аллаха.